И наш первый гость Игорь Чудовский у нас уже в студии, вынужденный переселенец из Луганска, адвокат, который лично знал убитого мэра Старобельска Владимира Живаго. Мы, конечно же, как только появилась эта новость, обсуждаем и ищем не только полиция, но мы как журналисты тоже опрашиваем всех наших возможных знакомых, друзей, коллег, кто знал лично Владимира Живаго, и мы слышим очень разные версии о том, что могло бы стать причиной для покушения и для убийства Владимира Живаго. Игорь, что вы можете о нем рассказать? Что это был за человек?
Ну, во-первых, я Владимира Живаго знал, наверное, лет 15. Он еще был крупный фермер, довольно-таки хорошее хозяйство, сельхозхимии в Старобельске, довольно-таки мощное. И потихонечку мы с ним поддерживали отношения, где-то даже была определенная дружба, ну, наверное, до момента, когда в нашей стране завертелся вихрь гибридной войны и вихрь, будем говорить, тех бед, которые пришли на Донбасс. Ну, во-первых, я хочу так подвести черту. Дело в том, что Владимир всегда, ну, мне нравилось его чувство честолюбия, карьеризма, здорового карьеризма, когда он провозглашал определенные лозунги. Лозунги обычно не расходились с делом. Он это доказал на том, что создал одно из сильнейших хозяйств, мог идти на пролом как в правовом поле, так и используя методы, присущие Донбассу, да и всей Украины, по вопросу приобретения материальных благ, популярности и так далее. К нам он обращался на заре 2000-х, были ряд вопросов по земле, в частности, вышел на новый земельный кодекс, были разъяснения, представление его интересов в Старобельском суде, слава богу, все было успешно, но это было в рамках гражданско-правовых отношений, и, в принципе, судился он тогда, что характерно, с органами местного самоуправления, которые ему отказывали в выдаче в аренду земли, и, будем говорить, тогда заставил органы местного самоуправления принять решение о выделении ему в аренду больших угодий. Дальше карьера его развивалась параллельно 80 километров от Луганска, но он часто бывал, он был депутатом областного совета от партии регионов. И депутатом, я бы сказал, противоречивым. Я видел, что ему не слишком нравится подчиняться, идти в стройном шагу, в строю и все время одобрямс делать тем решением, которое принимала партия регионов. Но и не видел такого бунтарского отношения, не было демарши по выходу, не было осуждений, просто он переходил на объединение вокруг себя лиц, которые его поддерживали, строил определенные платформы, заручался поддержкой в Киеве, в частности, ну, такой большой голубой мечтой у Володи было участие в выборах и победа, скорее всего, на выборах в Верховную Раду Украины. Он себя видел народным депутатом. Наверное, все-таки не по вопросу законотворчества и так далее, наверное, все-таки приоритетным были те льготы, которые до сих пор остаются у народных депутатов. То есть райская жизнь. Ну, естественно, решение своих бизнесовых вопросов, потому что уже давление из Киева и протеже Киева гораздо весомее и гораздо можно больше получить определенное место под солнцем. Но, как говорится, вчерашний выстрел подвел черту, и мы еще раз доказываем то, что все мы перед Богом равны, с собой не унесем ни землю, ни деньги, ни это.
Игорь, вы упомянули о том, что Владимир Живаго был членом партии регионов и даже депутатом областного совета. А что тогда его связывало с движением Виктора Медведчука «Украинский выбор»? На сайте «Украинский выбор» есть статьи, и были высказывания в пользу федерализма и всего прочего. Потом, после этого, он оказывается в украинской власти, вот сейчас в украинской, в другой же партии «Наш край», но об этом позже. Давайте сейчас вот о Медведчуке.
А вот как раз от партии регионов он был назначен главой Марковской райадминистрации. И, честно говоря, взлет и падение в карьере государственного служащего прошло настолько стремительно, что я даже не заметил. То есть звезда взлетела, указ Виктора Федоровича Януковича как президента о назначении, и буквально 3-5 месяцев и указ о том, что его сняли с этой должности. Марковской райадминистрации. Это большой сельскохозяйственный район, и из источников, которые близки были к Володе, сказали, что там очень большой был земельный конфликт. Конфликт, который был, скорее всего, внутрипартийный, потому что, ну, не секрет, Луганско-Донецкая область — это монополия регионалов. И интересы столкнулись уже бизнесовые, именно сельскохозяйственного бизнеса и в Марковском районе. Естественно, Владимир, чувствуя, что на него же его однопартийцы начинают жать, начал искать поддержку. Поддержку он нашел у Медведчука, он начал поддерживать, создал общественную организацию, мы помогали ее регистрировать фактически. Земля и воля, я не помню, что такое, то есть лозунгом было под то, что мораторий скоро будет снят на продажу земли, мы поможем крестьянам приобрести то, что положено согласно Конституции и закону Украины о земле. Ну, естественно, со своим интересом. Вот с этими проектами он приезжал, со мной обсуждал, и как только я узнал о том, что фактически он избрал путь украинского выбора, который был радикален именно в государственном устройстве, в векторе движения в таможенный союз, я высказал свою озабоченность. Я не относил себя к политическим, будем говорить, деятелям, но полемика мне его не понравилась. Я сказал: Володя, будь осторожнее, потому что это тебе не принесет дивидендов, и в дальнейшей ситуация может выйти из-под контроля, и твое будущее в истории будет запятнано довольно таким не очень лестными, нелестным движением по вопросу государственного строительства нашей страны. На что он сказал: не волнуйся, это... И тут случается довольно таки интересный момент. Вначале я поддержал очень активно начало Майдана. Я был избран в Громадскую раду, в штаб национального сопротивления, да? В Луганске. Да. И 6 декабря во время эфира с замгубернатором Лазовским, а там произошел такой словесный конфликт на реплике, а это бизнес-партнер Ефремова, я так как юрист фактами подвел к тому, что действия милиции, действия органов власти 1 декабря, в ночь на 1 декабря, были фактически преступными. И до сих пор власть не ответила это. Вышел Пасквиль, ну, Пасквиль, будем говорить, такой затрагивающий, там, наверное, это не имеющий никаких фактов, ничего под собой. Но вечером мне взорвали автомобиль под офисом. И я связал эти два события, потому что слишком совпадений не бывает. Мы, юристы, не очень верим в совпадения. Потому что сначала выходит это. Я понял, что я где-то подпал под мощный уже политический прессинг. Хотя я всегда пытался держаться одного принципа. Это верховенство права для меня, как для юриста. Закон превыше всего. И все должны быть равны перед законом. Начиная от президента и заканчивая людьми, которые не имеют за душой ни копейки, ничего. Вот, я позвонил Володе, говорю: Володя, ты знаешь, твои соратники, по-моему, далеко зашли, они открывают ящик Пандоры, и я боюсь, что эта Пандора выйдет и может привести уже к процессу неконтролируемый, когда население начинает радикализироваться, начнутся погромы, убийства, там, на что он, заикаясь, сказал: Игорь, я сейчас особо разговаривать не могу, я знаю, но за этим стоят очень сильные люди, я повлиять на ситуацию не могу, при встрече я тебе расскажу. Ну, встреча так и не состоялась. Это вот 13-й год, декабрь, 14-15. Он звонил мне пару раз, но после того, как я вижу, что позиция его начала из радикально по отношению к новой власти меняться на антигосударственную, на то, что начали прослеживаться высказывания уже сепаратистского толка. Я его просто забанил и написал: Володя, извини, но нам с тобой не по пути, мы по разную сторону баррикад. Не хотел вступать в полемику, потому что на страницах Фейсбука я не считаю, что необходимо. Есть для этого эфиры, есть для этого, потому что в двух-трех строчках не выскажи свои позиции. Но тем не менее, постоянно. Так мы, собственно говоря. А вчера я узнал о том, что произошло убийство, ну и как юрист написал возможные версии, потому что немножко я был связан с людьми, которые в партии региона были государственниками и которые, будем говорить, не слишком уходили в криминал или в политический радикализм, которые центристами были. Был советником губернатора, и я знал подноготную, как формируется влияние на это. Ну, во-первых, каждый мэр в городе, в Луганской области, это квота Александра Сергеевича Ефремова. То есть ни один мэр не мог пройти. Выборы настолько мощно планировали со стороны партии регионов, что проходил то лицо, которое...
Даже сейчас, вот в 15-м году.
Вы знаете, влияние очень сильно. Почему? Потому что я скажу так, знаете, 20, когда луганчан хотят назначить виновными то, что произошло, я говорю, вы знаете, у нас 25 лет не было Украины, у нас не было государственной украинской власти. Кучма привел Ефремова как губернатора, и тот выстроил мощнейшую тотальную коррупцию, мощнейшую такую маркетинговую политическую сеть, где, начиная от руководителя органа внутренних дел, тот, который согласовался с министерством, и заканчивая, будем говорить, мэрами, все было под контролем. Оппозиции как таковой у нас не было. Ну, пускай на меня обижаются немного, или много наши. Так кем была представлена оппозиция? Ну, во-первых, радикальная партия. Радикальная партия пыталась, ну, я серьезно не слишком воспринимаю, потому что много шума можно приехать, а мы... юристы предпочитаем, чтобы приходили, реализовывались дела. Кто еще был? Батьківщина. Батьківщину после 2005 года фактически распотрошили. Осталась Ирина Верина, которая сама собрала несколько десятков и пыталась, чтобы как-то противостояла именно в политическом векторе. Но сражаться с мощнейшей такой ползучей криминально-политической махиной в виде партии регионов было сложно. Свобода. Свобода были радикалисты, конечно, такие украинские. Я считал, что это движение, которое может разбавить как-то тоталитарность криминала регионалов и принести что-то украинское. Но Восток Украины специфически, он не воспринимал народных героев Украины, как своих, собственно, настолько было забито совком. И фактически я пытался провести исследование, почему люди не хотят жить лучше, почему. Они видели Европу, они... 3% выезжало вообще за пределы, будем говорить, этой зоны. И максимально, куда ездили, это на работу в качестве остарбайтеров Москва, Тюмень и так далее. Для них все строилось в сопредельном государстве. Все символы, вся...
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» Игорь Чудовский, переселенец из Луганска и адвокат. Мы говорим о убитом накануне мэре Старобельска Владимира Живаго, которого лично знал Игорь Чудовский. Вот у меня такой вопрос, он связан, наверное, с версиями убийства. Собственно, мог ли вот за эти несколько месяцев, даже меньше, чем полгода на посту мэра, Владимир Живаго сделать что-то такое, что на него уже был бы у кого-то зуб? Ну, выборы состоялись осенью 2015 года. Прошло ли достаточно времени?
Не, вы знаете, это не обязательно 4 месяца. Он был заметной фигурой в старобельском бомонде. и фактически, придя к власти и миксуя его напор, его энергию уже на посту мэра, которая поддерживалась местными правоохранителями, местными судами, потому что у него хорошие связи были в суде. Он мог фактически показывать легальную схему по продвижению каких-либо вопросов. Ну и плюс была неплохая подоплека в виде методов 90-х. То есть в регионах такое очень часто использовалось. Ну, пример тетушек на Майдане, это как раз криминал 90-х, когда в политической борьбе используется. То есть при таком миксе он становился довольно-таки опасной фигурой. Я, честно говоря, узнал и проанализировал конфликт с Агратоном. За Агратоном стоят серьезные люди, и там достаточно средств, чтобы нанять или киллера, и заказать убийство. Потому что если интересы зашли за черту урегулирования, то, естественно, пытаются разрешить радикально. Это не человека, нет проблемы, и вернуть это. Когда вопрос ставится о нескольких миллионах, десятках миллионов, или же влиянии каком-либо, человека просто устраняют. Здесь человеку, который принимает на себя эту роль, необходимо уже уходить в более другую сферу с вопросами физзащиты, с вопросами это, потому что иначе все деятели любого уровня подвергаются реальной угрозе.
А у него была охрана, не знаете?
Я думаю, что нет. Мэру не положена охрана. Это мог он только финансировать и, собственно, это. Ну и где-то самоуверенность, понимаете? Он стал мэром своего поселка. Он не приехал извне. Вот в чем проблема луганских губернаторов? Они извне принимают. Там нету луганского жителя, тот, который знает воочию, не может изначально в течение месяца, двух-трех собрать команду, которая бы выполняла прежде всего, политику государства по украинизации нашего региона, и б, быть сильной в том, чтобы убрать врагов у государства, те, которые работают на сопредельное государство, на государство-агрессор, и которые фактически влияют на развитие региона. То есть они или его саботируют, или есть факты, когда, собственно говоря, не пускают людей, которые готовы сейчас инвестировать. У меня есть довольно такой мощный инвестор приходит сейчас, и мы вынуждены ходить по судам, а я вижу, что решение Новоайдарского суда не соответствует закону. Человек просто просит у местного мэра выделить землю под сельское хозяйство. Тот ему запрещает даже разработать документацию, ссылаясь на то, что мне плевать на законы, я не буду отвечать на адвокатские запросы, я не буду ничего делать, я в блоке Петра Порошенко. Подожди, тебе готовы принести 100 тысяч, 200, 300, и этот кулачок, который у меня есть фотографии, который засыпан мусором, грязью и тому подобное, который не надо будет вкладывать бюджетные средства на это, готов давать рабочие места, готов обрабатывать и, извините, вкладывать в развитие. Не каждый сейчас идет в Восточную область, принося деньги.
Игорь, ну, если вернемся все-таки к разговору о причинах убийства Владимира Живаги, вы сейчас упомянули такую версию, связанную с бизнесом, а возможно ли бытовые мотивы?
Вы знаете...
Вот рассказывали, я, к сожалению, пока не могу назвать источник, да, не получила еще согласия, что в день траура, день памяти о погибших на Майдане, о Небесной Сотне, якобы убитый Владимир Живаго со своими друзьями или коллегами, ну, скажем так, веселился по этому поводу, и там какие-то чуть ли не фейерверки запускали.
Вот вы знаете, ведь есть же суд Божий, Господи, прости нас грешных, но нельзя в такие дни, даже если это были твои идейные оппоненты, праздновать на костях. Надо почтить людей, которые отдали свою жизнь за
идею. Причина была какая-то другая для веселья.
Есть и версии, что, что у него было Шершеля такое... фам о том, что это... Ну, я не знаю, как из этики его еще не похоронили, а мы уже начинаем это. То есть я думаю, что правоохранительные органы будут рассматривать много версий, будут задавать очень много неудобных вопросов для тех людей, которые близки к нему. Потому что, чтобы разобрать и раскрыть убийство, надо надо проверять все версии. И к этому могут причастны быть любые люди. Он был обеспеченный человек, у него были деньги. Мы знаем в истории юристы такое, что... Даже не надо читать Агату Кристи и понимать, что кто-то, может, претендовал на его финансы, на его наследство, и это выгодно было, и заказал убийство, или сам его исполнил. То есть для правоохранителей попробуем. А так как это очень была личность противоречивая, и которая умела быстрее делать и плодить врагов, чем собирать друзей, то, скорее всего, версий будет очень много. Вам... Я привел наш пример. Я его адвокат, и фактически мы с ним расстались в части того, что настолько он радикально ушел, не прислушался, и настолько он начал где-то мою гражданскую позицию. Где-то это, я сказал, извини, но я не смогу.
То есть это вот вы имеете это в виду, как раз что пример, он ушел,
он платил больше.
Сблизился с украинским выбором организации Виктора Медведчука. А как он попал в наш край? Все-таки это политический проект, к которому причастны политтехнологи уже нынешнего президента Петра Порошенко. Вот такой провластный проект, который подобрал вот номенклатуру всю эту партии регионов, которая не разбежалась и готова была более-менее быть лояльной к новой власти. Вот об этом не знаете?
Ну, вы знаете, более-менее лояльно к новой власти, это попахивает тем, что при экстремальной ситуации эта лояльность перейдет к другой власти или к новому государству-агрессору. Надо четко понимать, есть враги и есть это. Да, я понимаю, что политика вещь не очень чистая, возможны сиюминутные, многодневные, многомесячные союзы, и политики, в свою очередь, не особенно разбираются в вопросах, когда идут к определенной цели. Так что тут, я думаю, по своей ментальности и по своим взглядам он занял достойное место в достойной партии. Я, например, понимаю, что со своими проукраинскими взглядами ни в нашем крае, ни в других партиях я состоять не буду, потому что я вижу, явно идет угроза нашей независимости, и сейчас необходимо оно уже создано, я все-таки верю в наших людей, созданы новые украинцы, которые с оружием в руках отстаивают. И именно вот эти политические силы придут и изменят ситуацию к лучшему. Так что ничего не происходит бесследно. Уроки Майдана, уроки войны нами написаны кровью, и власти придется с этим считаться, она уже считается, боится и вынуждены будут выполнять те обещания, которые они дают.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» адвокат и переселенец из Луганска Игорь Чудовский, и мы говорим о убитом накануне мэре Старобельска Владимире Живаго. Я вот, собственно, хотела немножко больше поговорить о том, что вы говорили вот в Луганской области. Раньше вся структура избирательная, даже мэры городов, горсоветы, я так понимаю, также облсовет, были под протекторатом господина Ефремова. Скажите, вот ситуация сейчас не изменилась, или все-таки у вас нету каких-то таких более данных инсайдерских, поскольку вы выехали из Луганска?
Вы знаете, я не очень буду говорить, делать какой-то прогноз и анализ, я могу только как юрист это. Во-первых, отвратительная работа правоохранительных органов по преследованию лиц, причастных к сепаратизму. И мы не видим законченных уголовных дел, мы не видим публичных приговоров. И фактически та политическая элита, вот теперь, честно говоря, после событий 2014 года, я понял, насколько может местная элита влиять на государство в целом. То есть фактически за счет 3-5 финансовых сепаратистских потоков в лице, будем говорить, у нас было создано сопротивление государству. Этим воспользовались, будем говорить, спецслужбы Российской Федерации. И фактически власть перешла, будем говорить, марионеткам, которые сейчас выполняют волю. И за счет них есть серая зона, которая влияет на развитие государства Украины. Также и здесь. здесь. То есть фактически на местах осталась та же элита. 25 лет люди собирали и копили средства. Они владеют землей, они владеют имуществом, они владеют влиянием, и фактически у них не было оппонентов. Те, которые сейчас собираются, они всего этого не имеют, и самое худшее, они не имеют государственной поддержки. То есть куда бы они ни обращались, ко мне часто пишут люди, обращаются, я говорю: Вячеслав, что вы посоветуете? У нас остались те, кто организовывал митинги, те, которые проводили, стояли на блокпостах сепаратистских, это они не привлечены к ответственности, их не фактически, они сейчас занимаются тем же, чем занимаются, занимались до этого. И вот это ползущее, уже, будем говорить, подпольно-публичная система, она выполняет те же заказы, которые выполняют. Может, векторы немножко поменялись, кто-то ушел в тень через вторых, третьих людей действует и так далее. То есть, если взять по это... Ну, какая программа, что можно посоветовать именно органам местного самоуправления? Выборы это показали. Вы смотрите, кто пришел сейчас. Я считаю, что на момент войны, у нас же не вводят военное положение, мы многие за то, чтобы в этих двух регионах, Донецкой и Луганской области, надо было создать военное положение. Да, там должно действовать специфические нормы права и ограничения в правах. Нет, мы за 30 километров провели выборы, но при этом мы не подумали о том, а кто же придет. И не потеряли ли мы дальше эти регионы. И пятая колонна в лице этой элиты в конечном итоге на блюдечке преподнесет российским оккупантам и дальше земли. То есть, тут однозначно необходимо было выборы менять и так далее. И уже за счет государственной администрации, за счет внедрения проукраинских сил как-то уже устанавливать украинскую власть. У меня есть свои проекты, я как-то говорил, что вот эти все солдаты, которые с центральной Украины, это, они сейчас там, многие женятся на это, дайте им землю, специально раздайте где-то, дайте им кредиты, пускай построят землю, нарожают детей, это будут наши украинские казаки, которые будут защищать нашу родину. Да, сделайте какую-то программу под это. Это ж все гениально просто. Вы же понимаете, когда человек обзаведется зимой и будет профессиональный контрактник, который утром с 8 до 18 будет нести службу, а потом обрабатывать землю в выходные дни. Это... Потому что многие приехали на Западную Украину, сельское хозяйство. Тут ему дадут 2-3 гектара, дадут средства на комбайн, на трактор и так, объединяться. Вот это будет украинское.
Кто это должен сделать? Ну, звучит это красиво.
Красиво?
А как... Да.
Политическая воля. Угу. Провластная это. Извините.
Ну, земля же кому-то принадлежит, она
подождите,
либо в государственном...
Подождите,
местным советом.
Или государство. Все, что за пределами местного совета, это государственная земля. Я вам показал пример инвестора, который готов финансировать, который готов объединить людей в этом. Ну, понимаете, им, опять же, коррупционная схема. Дай денег, может, мы тебя пустим. Да подождите, вы мне должны давать деньги, чтобы я это внедрял.
Спасибо большое, Игорь Чудовский. Вот так вот начали мы с обсуждения трагической истории убийства мэра Старобельска Владимира Живаги, а закончили вот такими какими-то мирными
глобальными
проектами. Мирными проектами.
Остановки войны.
Да. Спасибо вам большое за участие в программе «Киев-Донбасс».